Добрый день, давно мы не виделись, и я назвал урок «Главная роль в жизни». Не потому, что у меня преступное прошлое, я работал актером и так далее, а потому что сегодня было особенное событие, сегодня мы проводили в последний путь старшую сестру моей жены. Ей было 92 года, где-то более 20 лет она прожила в Израиле, и она была совершенно удивительный человек, и то, что мы говорили сегодня, когда ее провожали, какие качества отличают еврея, то, что говорят наши мудрецы, рахманим, Байшаним, Гомлей, Хасадим, милосердные, стыдливые и стремящиеся делать добро. И то, что я хотел вам сказать, в предусловии к своему комментарию на ЦИВ из Воложина, на Втоле Цви Берлин, который был раввином Москвы. Он пишет, почему книга Берешит называется книгой Сепер Ешарим, книгой прямых, идущих прямо с Творцом. Кто это? Это наши праотцы, Авраам, Ицхак и Яков. И в чем же эта прямота? То, что они передали своим потомкам вот эти особенные качества, сказано, мир, пиркей авот, мир стоит на трех основах, аулам омед аль шлоша дварим, аля тора, аля вода, аль гмилут хасадим, на торе, на служении и на безграничном добре. И это то, что начал делать в мире Авраам. Если мы посмотрим то, что открывает Пиркей Авот. 10 поколений было от Адама до Ноха, 10 поколений от Ноха до Авраама, и все эти поколения приходили и гневили Творца, пока не пришел Авраам и не взял плату всех. И если мы посмотрим то, что в этом году я говорил своим слушателям на радио Река, мой учитель Рав Ицхак Зильбер послал меня, чтобы я делал недельную главу Торы на русском языке. И уже, может быть, 27-28 лет я это делаю. То, что говорит учитель, надо стараться исполнять. Так вот, то, что меня в этом году поразило. То, что открывает Талмуд, когда был сотворен первый человек, и получил он первые повеление заповеди от Творца «Ле авда веле шамра» – работать и охранять Ган Эден. И приводит Месилат Йешарим Мидраш. Провел Творец Адама по всему Ган Эден – это саду наслаждений. Райский сад, я не знаю. Ну, саду наслаждений. И показал ему все деревья. И сказал, посмотри, насколько прекрасны все творения, которые я сотворил. Дай твое понимание и не испорть мне творение. И первый человек, несомненно, был произведением рук самого Творца. И он был полностью духовным творением. И открывает нам наши святые книги. До греха он был сделан из света. Ор с алефом. А после греха он, Творец, как бы положил свою руку на его голову и опустил его на 14 ступеней. Это духовные ступени. До этого он пронизывал все духовные миры и только касался нашего материального мира, а после греха он спустился в этот мир. И можно сказать, Талмуд описывает каждый час, когда он был сделан и что происходило. Может, даже час он не продержался. И уже следующее поколение, его старший сын убивает младшего, приходит смерть в мир. Внук Адама, уже третьего сына от Шета, Энош, уже в его поколении начинается идолопоклонство. То, что мы читаем во второй главе Ноах, то, что все поколение сошло со своего пути, появляется разврат, грабеж. И в той же главе Ноах описывается о том, как задумали люди в долине Шинар построить башню до неба, чтобы сделать себе имя. То есть они бунтовали против Творца. И чтобы он их не рассеял, так написано впрямую в Торе, сплошные бунты, сплошное нарушение воли Творца. Ведь среди шести заповедей, которые получает первый человек, запрет на убийство. И при всем при том, первый Бааль Тшува, для многих это странно, но это именно Каин, и это мое изобретение, этимология слова на русском языке «раскаяние», «чува», корень слова «каин». Когда встретил Адам Каина после того, как Творец дал ему возможность раскаяться, и он спросил, какое наказание ты получил, и ответил Каин, я раскаялся и получил прощение. То есть не до конца прощен его грех, но это он научил Адама о раскаянии. И вот это 1948 год, от сотворения первого человека рождается тот, кто должен вернуть весь мир Творцу, наш праотец Авраам. Из чего начинается эта глава? Она с обращения Творца к Аврааму. «Лех лехами, арцехами, муладетехами, бейтавиха, эля арец ашер арэка». «Уходя, уходи из земли твоей, из родины твоей, из дома отца твоего, в землю, которую я тебе покажу». Задает вопрос основатель хасидизма, движения Сфат-Эмет, что это такое? Без любого предупреждения, такое обращение к Аврааму, уходя, уходи. Что нужно было бы подготовить как-то и так далее. И он дает ответ, и это я слышал от моего учителя и раввина Гаона рав Мойше Шапира. И он восхищается ответом Сфат-Эмет. Это гурский хасидизм. Движение гурских хасидов внутри хасидизма. Это начинается с Сфат-Эмет. И он говорит, на самом деле это было обращение Творца каждому человеку в мире. Что это значит? Уходя, уходи. И открывается, это говорит Бааля Турим, что бы ни хватало, если было бы написано «уходи». А что такое «лех», «леха»? И объясняют «иди для себя» или «уходя, уходи». Зачем? И говорит Бааля Турим, который приводит толкование Туры на уровне намека. Лех, ламет это 30, кав это 20, и повторенные дважды 100. Я посылаю тебя на 100 лет. В этот момент Аврааму 75, а в 175 он умирает. Больше того, когда тебе исполнится 100 лет, у тебя родится сын, который будет твоим продолжением. И в чем же глубина ответа сваты Мэтт? Что это обращение каждому человеку. Уходи. Откуда? Из земли твоей. Страна. Родина. Это уже ближе. Это уже родные. Из дома отца. Из привычной семьи. Из твоей семьи. Куда? Не сказано. В землю, которую я тебе покажу. С этого одного человека начинается новый путь всего мира. Открывает Раби Моше Хаим Люцато, что до Авраама еще можно было каждому человеку выбрать служить Творцу. И были великие праведники. Ханох, которого забрал Творец, который прожил только 365 лет. И забирает его Творец, потому что опасность, что и он споткнется, очень велика. И он становится ангелом, отвечающим за мир. Я измененно скажу его имя. Матат. Метушелах, внуком которого является Ноах. Лемех, отец Ноаха. И так далее. Но это длилось для периода, когда начал Немрод, бунтовщик, строить башню до неба и объединил всех. И это тоже я слышал от Гоэна Рабо Мойши Шапира, что башня и город – это как бы поперечные и продольные. Это было построено против башни Давида и города Иерушалаема. Одно против другого. И смешивает их языки. Творец, потому что было Сафа и Хат, Бедварим, Ахадим. Один язык, святой язык. И все было направлено. Они знали тайны имен ангелов. И умели заставлять ангелов, которые стоят ниже, именем ангела, который стоит выше. То есть это черная магия. И Творец смешал их языки. И уже один не понимает другого. И это то, что открывает корень идолопоклонства, о котором говорит Рамбам. Что? Христианство – это идолопоклонство в компаньонстве. Они знают, что есть единый Творец и поклоняются этому еврейскому отступнику, как божеству. Это идолопоклонство. Так это корень заключен был уже в Вавилонской башне. И в это поколение Авраам, который становится тем, который возвращает весь мир Творцу. И, конечно, я хотел вам показать, когда меня попросили дать урок, я знал, что сегодня мы будем хоронить нашу Наташу, качества которых отличались настолько от всех. Если ей дарили сегодня какую-то вещь, мы уже знали, что она будет у кого-то другого завтра. Это кофточка подходит такой-то, это книга такой-то. И радость жизни. Мне так хорошо. Я живу в святом городе Иерусалим. У меня хостель, у меня отдельная комната. Какая радость. Так радостно служить. за месяц до этой трагической пятницы, когда она ушла, она попросила меня берет. И это тоска по исполнению заповедей. И в этом берете она была до последнего дня. За день до того, как она ушла, она давала, ну, говорила что-то своей метапеле, подруге, которая ей занималась 10 лет, Наде, что здесь меня хвалят и делают упражнения. Но я скажу тебе, азохенвей – это жизнь. И, в общем, главное у нее вот это отношение к другим. И ее сын прилетел из Америки, поэтому мы ждали. И вот сегодня днем мы собрались у нас и начали рассказывать про нее истории. И так все смеялись, потому что она была человек особенной чистоты. И известный поэт Игорь Губерман, он сказал, наше поколение – это поколение Маугли. Да, все знают историю Киплинга, ребенок, который вырос среди волков, и как ему трудно возвращаться человеком быть. Это мы. Сказано про нас, про наше поколение, что мы возвращаемся из пустыни народов. И поразительная вещь. Русский язык, русские буквы учат по букварю Натальи, Наташи, нашей Наташи Крыловой. Хотя на самом деле ее отец, известный советский писатель Юрий Ягуда Лебединский. И вот это то, что я думал. Я приведу вам историю, которую рассказывает рав Таубер. Если бы я спросил, что самое важное для Творца, кто-то бы сказал Тора, кто-то бы сказал еврейский народ. Вот это история. Творец, говорит рав Азриэль Таубер, он готов, чтобы весь еврейский народ нарушил 610 заповедей, кроме идолопоклонства, разврата и убийства, чтобы продлить жизнь 120-летнему еврею даже на пару минут. Как сказано, чтобы ты жил ими заповедями, а не умирал. Каждый момент жизни идет выбор у человека, жизнь или смерть. Новая связь с Творцом, приближение к Нему – это жизнь. А разрыв связи, отход от Него – это смерть. И только этот выбор, который происходит каждый день, каждое мгновение в жизни каждого еврея, говорит Творец, и выбери жизнь. А то уж все испытания, все события жизни человека – это только проверка этого выбора. И вот рав Азриэль Таубер рассказывает про больного юношу, который приехал из Англии в больницу в Монси, в Америку. И родители попросили раввина встретиться с этим больным юношей, у которого определили неподдающуюся лечению раковую опухоль. И юноша задал вопрос раввину. Соглашаться ли ему на мучительный курс лечения, если это может продлить его жизнь только на месяц? А вместо этого рав спросил у него, что самое важное для Творца? Юноша ответил, может быть, Тора, может, еврейский народ. И тогда раввин сказал, самое важное для Творца – это жизнь еврея. Для того, чтобы продлить ее на одно мгновение, Творец разрешает всем евреям мира нарушить почти все заповеди, кроме трех – убийства, идолопоклонства и разврата. Ты сам должен решить, осветишь ли ты имя Творца, приняв курс лечения, что продлить твою жизнь на месяц или нет. И юноша сделал свой выбор. Он прожил еще больше 3 месяцев. Минута жизни – это много или мало? Царь Давид в 150-м псалме говорит: «Каждое мое дыхание прославляет Творца». Если человек это осознает, что может быть большим счастьем, чем жизнь, состоящая из таких мгновений? Это то, что я хотел показать. Но на самом деле меня попросили давать урок на иврите в нашей синагоге. И это было шаббат шува. Пророк говорит: возвращайся, еврейский народ. И я процитирую вам Талмуд, трактат Менахот, 29 лист. Сказал Раби Иуда бар Илай: два мира сотворил Творец, этот и будущий. И сказано: кибейка ашем цур оламим. Юд и кей, это начало 4-буквенного имени Творца, самого святого. Первые 2 буквы – это тоже имя Творца. И вот задается вопрос: какой буквой сотворен этот мир, а какой будущий? Но написано в Торе, Берешит, это родословие неба и земли, в их творении. И написано «Беи барам», а «гей» в этом слове, в их творении, написано маленькое. И учат мудрецы: не читай в их творение, но «бегей барам». То есть это родословие неба и земли через букву «гей». Значит, наш мир сотворен буквой «гей», а будущий мир сотворен буквой «юд». Но почему наш мир сотворен буквой «гей»? Что такое? Отвечает Талмуд: из-за того, что он похож на открытую веранду. Есть 3 стены и есть открытый выход в этой букве внизу. И каждый, кто хочет выйти из мира Творца, может выйти, Раши добавляет, в Тарбутра, из мира Творца в мир без Творца. Это называется Тарбутра. Каждый злодей, он, выйдя из мира Творца, он коронует самого себя царем своего мира. Когда-то я подумал, если человек живет в мире без Творца, в какой страшной тюрьме он находится. Ведь все его тело, это и есть его тюрьма. Я процитирую вам то, что говорит ученик Ария Кодеша Рав Хаим Виталь в книге «Шарик душа». Тело – это не сам человек, это лишь его одежды, в которой облачается его душа. А после смерти эти одежды спадают, и душа облачается в новые покровы из более тонкой материи. Итак, человек обладает свободой выбора, и он может выйти из мира Творца. Но, а если он хочет вернуться, он должен подняться и войти вот в этот верхний вход. Задает вопрос Талмуд: а почему же он не вернется оттуда, откуда он вышел? Ло мистая мильта. Это невозможно. Объясняет Раши: потому что тот, кто хочет очиститься и раскаяться, и вернуться в мир Творца, ему требуется большая помощь с неба против его дурного начала. Поэтому ему открывают дополнительный вход сверху. И так толковал Рейш Лакиш. Я продолжаю цитировать тот же лист Талмуда. Над насмешниками Творец насмехается, а смиренные вызывает его симпатию. Отсюда мы учим, что тот, кто хочет очиститься, ему помогают, а тот, кто хочет оскверниться, ему открывают. Вот этот выход и вот это возвращение. А почему же вот буква «Гей» состоит из буквы «Далет» и «Вав»? Почему здесь у нее, у буквы «Гей», маленькая коронка? Продолжает говорить Талмуд. Тому, кто возвращается ко мне, я повязываю корону. А почему же будущий мир сотворен буквой «Юд»? Потому что цельных праведников очень мало. А почему же буква «Юд», она как бы согнута? Потому что не похож путь одного праведника на путь другого. И поэтому как будто у него опущена голова. Потому что он стесняется из-за праведных поступков другого праведника, говорит Раши, что в будущем мире каждый праведник обжигается хупой, которая над головой у другого. О. И написано у пророка Михи, как в дни выхода твоего из Египта ты будешь видеть чудеса. Да, объясняет Сифри, что сыновья увидят такие чудеса, которые не видели отцы. Кто такие отцы? Это вышедшие из Египта. Кто такие сыновья? Это наше последнее поколение перед приходом Машиаха. Не было поколения Тшувы со времен чуда Пурима. Раши объясняет в трактате «Шаббат», 88-й лист, из-за любви к тому чуду, который совершил для них там Творец в стране Ахашвероша, они раскаялись. Но есть, как я уже говорил, принципиальное отличие поколения выхода из Египта от нашего поколения. Поколение, вышедшее из Египта, они вышли из рабства на свободу. А мы, кто там был, цельные праведники, колено левиитов, которые никогда не служили идолам, и те, которые в течение года, когда происходили 10 казней, как говорит пророк Рафом Мако, это были казни, удары, макот, которые обрушились на Египет, и это были 10 курсов лечения для евреев. И благодаря этому они вернулись к вере своих отцов. А наше поколение, которое возвращается из пустыни народов, это похоже на оживление из мертвых. И как мы уже цитировали то, что говорит пророк Иезекииль в 37 главе, спрашивает его Творец, а живут ли кости эти? И отвечает пророк, Творец, ты знаешь. Объясняет комментатор Мецудат Давид, что говорит ему пророк Иезекииль Творцу. По законам природы нет ни одного шанса, чтобы эти кости ожили. Но если ты захочешь, ты можешь все. И это то, что происходит на наших глазах. Поколение, которое возвращается после 3, максимум 4 поколений, сбросивших с себя исполнение заповедей. Что можно сказать про нас? Мы родились в стране Тарбут-Ра. Этого место, где в каждом книжном магазине было написано известное изречение Карла Маркса «Религия – опиум для народа». То есть все, кто верит в Творца, они наркоманы. И вот два пути. Вернемся к этому примеру, что наш мир сотворен буквой Гей. И два пути. Это цельные праведники, которые находятся в мире Творца. И те, которые возвращаются. Так, как было это во время выхода из Египта. Но на что я обратил внимание? В благословении перед Шма мы говорим «Йоцер ор убара кошек, творящий свет и сотворивший тьму». Давайте вспомним. Свет посеян для праведника. Ор заруа лецадик. Ули ешрей лев симха. А для прямых, и прямых сердцем радость. Праведники трудятся всю свою жизнь, чтобы увеличить этот свет. А сказано про тех, кто идут во тьме, они увидят великий свет. В чем задание Валейчува? Это больше, чем задание праведников. Увеличивать и увеличивать этот свет, а не в мире Творца. А для Валейчува задание, как мы знаем из наших книг, мир Ицера – это мир ангелов. И над ним находится мир Брия, мир, где находится престол славы Творца. И сказано, тьма именно оттуда. Так вот, Баалей Тшува, которые поднимаются, чтобы войти заново в мир Творца, их задание – превратить саму тьму в свет. И это чудо, о котором говорит Творец, ведь ни мудрость, ни Тора, ни пророчество, они говорят, нет возможности у Баалей Тшува вернуться. А Творец открывает этот путь и говорит, сделайте тшуву, раскайтесь. Как говорит Мидраш, откройте мне отверстие даже на игольное ушко. Я открою вам ворота всего мира. Там дальше говорится, нагруженные пятитонки будут там проходить. Что это такое? Это пробить вот это место, вот это отверстие. И каждая заповедь, каждое слово Торы, которое учит тот, который пришел из мира тьмы, в Советском Союзе назначали пятилетки борьбы с религией. И Сталин, чтобы память злодея была стерта, он говорил, если бы все так действовали, как еврейская секция, мы бы уже были в стране победившего атеизма. Так вот, каждая заповедь, которую исполняет Бааль Тшува, каждое слово Торы, они увеличивают вот этот проход. Праведники, которые внутри мира Творца, они полностью связаны с Творцом. Злодеи выходят из мира Творца. А давайте вспомним, что написано в трактате Роша Шана. Праведники тут же записываются в книгу жизни, злодеи тут же в книгу смерти, а средние стоят и подвешены. Они внутри, так чего же им не хватает? Они внутри. Но оказывается, что вот это отверстие, оно закрывается. А если это буква Гей превращается в хет. Что это такое? Говорит Рамхаль. Это заповеди, и это Тора, которую человек исполняет по заведенной программе. Это называется заповеди Мелумада. Я с детства должен учиться молиться 3 раза в день. Я это делаю, что вы от меня хотите. В чем же этот грех? И я уже, может, цитировал то, что мой учитель Рав Ицхак Зильбер сказал одному Бааль Тшува, который попросил благословения на трепет перед небесами. Но это же так просто. Каждый час, каждую минуту, каждое мгновение спрашивай себя, что сейчас хочет от меня Творец. Просверлить вот это отверстие, даже изнутри. Праведники, они все время расширяют, они связаны. И вот в этом отверстии, куда приходят Бааль Тшува, они встречают праведников. Как у меня в жизни было, я встретил своих учителей 43 года тому назад. Я встретил своего учителя Рав Ицхака Зильбера, а через несколько лет я начал учиться у моего другого учителя, Гаона Рав Моше Шапира. Это то, что написано в трактате «Шаббат». Каждого человека сопровождают ангелы. Но там сказано, один хороший, другой плохой, учителя. Это те праведники, каждый из которых, я хочу вам сказать, то, с чего я начал. Книга прямых – это книга Берешит. Это наши праотцы Авраам, Ицхак и Яков. Что такое в молитве? Что мы говорим? Элокейну – наш всесильный. Велокей – Авотейну – и всесильный наших отцов. Все хорошо. Нет, недостаточно. Всесильный Авраам, всесильный Ицхака, всесильный Якова. Почему? Что? Зачем? Потому что каждый из них, я вам рассказывал пример из жизни, то, что делал мой учитель Рав Ицхак Зильбер, как он просверлил ручным сверлом стол, потом красную скатерть, а потом гроб, в котором лежал его друг, которого хотели похоронить в закрытом гробу. А прах ты и в прах вернешься. И это то, что Рав Ицхак делал с нами. Но у гроба есть верхняя крышка. Он пробивал для нас, вот это просверливал. И тогда я для себя понял, каждый из наших праотцев, он как бы просверлил вот эту дыру в железном занавесе, который разделял небо и землю. А на уроке мой один ученик спросил, но ведь наши праотцы копали колодцы. Это колодцы, которые выкопал Авраам, засыпали камнями Плештим, и их опять откопал Ицхак. Давайте вспомним, Яков встречает Рахель именно у колодца, и он тоже завален камнем, и из любви к ней, и это нужно было собраться многим пастухам, чтобы отвалить этот камень от источника, от колодца, и идет Яков. И одним движением, как пробку из бутылки, отваливает этот камень. Это их колодцы, из которых мы, их потомки, можем пить вот эту ключевую воду. Итак, с чего начинаем мы в молитве? Элокейну. Что это значит? Это значит, что мне недостаточно тот свет, той ключевой воды, которую я получаю из колодца моих праотцев. Каждый из них открыл своего персонального Творца и служил ему персонально. Каждый из нас должен открыть своего личного Творца. Как сказано в песне у моря «Зеки ли вен вегу», указывает каждый пальцем и говорит «Это мой Бог!» и буду украшаться его заповедями. Каждый должен открыть своего Творца. Элокейну. Ну, я не могу один. Велокеевотейну и всесильный моих отцов. И этого недостаточно. Это путь, который открыл Авраам, служить Творцу, делясь безгранично своим добром, как это делает Творец с миром. Ицхак, он продолжает дело Авраама, но открывает свой путь. Перед его желанием нет моего желания. И это мера доблести и суда. И приходит третий наш пратец Яков и соединяет это добро, это милость, это хесед в границах. И это серединный путь, и это путь Торы. И это он получает имя Исраэль и имя Ишуру. Тот, кто идет Яшар, Кель, прямо с Творцом. И это то, что по той тропинке, которую они нам проложили, идем мы, их далекие потомки. Потому что именно на этом пути мы можем открыть главную роль своей жизни. Что такое быть живым? И быть живым, живым и только. Объясняет Рабби Моше Хаим Люцата. Жизнь – это связь с источником жизни, с Творцом. И поэтому сегодня мы говорили про старшую сестру моей жены Наташу. Она радовалась, она была благодарна Творцу. Она делилась своими, ничего у нее не задерживалось, как у великих праведников, которые видят свое назначение в том, чтобы отдавать. Это путь нашего праотца Авраама. Итак, это наша дорога. Это каждое мгновение. Спрашивай себя, что сейчас хочет от меня Творец. Я видел большого раввина Даяна, как он садился в машину в самый святой день года, в Йом-Кипур, и вез больного в больницу. В тот же Йом-Кипур, то есть в другом году, в Москве, в Ешиве, мама стояла и слушала Коль Нидры. И она не слышала, как кричит ее маленькая, может быть, годовалая, может быть, полтора года дочка. И вдруг подошел какой-то пожилой человек. Взял ее, как во время этой святой молитвы, да, взял ее, успокоил. Мама прослушала всю молитву, он ее передал ей. Кто это был? Это наш учитель Рав Ицхак Зильбер. Вы понимаете, что это такое высшее назначение в мире быть евреем? Мы учим Тору не для того, чтобы перед нами вставали, чтобы мы получали почет. Мы учим Тору, чтобы научиться быть евреями. И вот это поразительная вещь. Мы называемся народом книги. Моя жена сказала, какой книги? Опять. Я подсчитал 3335 лет мы открываем этот свиток от первого слова Берешит и учим его на протяжении года и доходим до слова Исраэль и опять начинаем с Берешит. Книга, которую невозможно выучить до конца. Но смысл жизни еврея – связаться с этой книгой. А я напоминаю то, что говорит Рамбан, что вся книга Торы – это имена Творца. И все они только раскрытие этого особенного четырехбуквенного имени Творца Авая – милосердный. И каждый из нас – это свиток Творца. Написано в Талмуде, если перед нами умирает любой еврей, в кипе, без кипы, мужчина, женщина, еврей, мы должны разорвать одежды, потому что перед нами это свиток Торы, который сожжет. Вы понимаете, какая роль в мире у каждого из нас? И вы будете у меня, я должен сказать на иврите, святым народом. Мемлехет куаним вегой кадош. Народом священников и народом святым. А что такое святой? Это не как у других народов. На одной ноге в веригах стоит монах. Нет. Мы строим дом, мы рожаем детей, мы погружены в материальный мир, но ни на минуту мы не отрываемся от нашего источника. Это роль еврея в мире. Это то, что я хотел вам рассказать, если есть вопросы. И этот урок я посвятил старшей сестре моей жены Наталье Крыловой, а на самом деле Лебединской. Пожалуйста, если есть вопрос.
Спасибо большое, Квад Рав, за, как всегда, проникновенный урок. Да, я написала в чате тоже имя Наталья Бат-Иуда. Мы посвящаем этот урок ей для возвышения души. Белла тянет руку. У вас сейчас включен микрофон, Белла. Пожалуйста, мы вас слушаем. Либо это, да, либо Белла просто решила нечаянно, может быть, нажать на такую опцию поднять руку. Белла, у вас есть действительно возможность, да. Вот я вижу. Да, да.
Спасибо огромное. Уважаемый Рав, я второй раз слушаю ваши беседы. Я впервые вижу человека, который меня научил, в общем, есть слова: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем», это в Шма, «и всей душою своей». Я волнуюсь, меня просто переполняют чувства из-за лекций и из-за встречи с вами. «И вы меня учите любить Бога». Я не понимала, я не встречала людей, которые любили Господа Бога всей душой и всем своим сердцем. И вот я смотрю на вас, и вы тот человек, который любит Бога всей душой и всем своим сердцем. Спасибо вам за это, спасибо за встречу, спасибо за то, что вы меня учите любить Бога. Я человек верующий. Я закончила институт изучения иудаизма в Москве заочно. Это Иерусалимский институт по теме Тора, имена и судьбы. Я вела теплый дом. Я живу в Белоруссии, можно сказать, в глуши. И вы говорите, что мы как бы выходим из пустыни. У меня ощущение, что я живу в дремучем лесу. В нашем городе практически нет евреев. Мы одна семья верующих, но я общалась, ко мне приезжал Рав Тауб, Исраэль Тауб, может быть, вы знаете, я думаю,
я
что
знаком.
Вы знаете его, да.
Я знаком с ним.
Он у меня прибил мезузу, это он мне подарил компьютер и связал меня со всем миром, и я слушаю лекции. Меня это держит в жизни. Я инвалид второй группы пожизненно, у меня высшее образование. У меня никого нет, кроме старенькой аналтоидыша маме, которая 94 года. У мамы
первая...
Спасибо. У мамы первая группа. Мама учительница, была директором школы. Я по профессии тоже учитель. Я заболела в 14 лет. Ну, в общем, в жизни, конечно, нас держит вера. У нас никого нет. Очень трудно.
У вас есть главное.
Да, у нас главный, да. Который нас держит в этом мире. И который помогает нам делать добрые дела. Несмотря на то, что мы два инвалида, мы стараемся делать добро. Многие годы занимаемся, мама занималась еврейскими кладбищами. Это на безвозмездной основе, нам никто ничего не давал. Здесь практически, здесь было немного евреев было, но практически все умерли, там два человека еще осталось, но это люди неверующие. Мы на протяжении многих лет занимаемся кладбищами. Но мама еще ходила, она просто в последнее время перенесла инсульт. И даже в таком состоянии мы стараемся следить за кладбищами. Вот к Тышевью кладбище убрали. Короче говоря, спасибо вам за лекцию и спасибо, что вы есть. И пусть Бог даст вам ума и мудрости, чтобы вы нам несли свет, свет в этом мире.
Омейн, омейн, большое спасибо за благословение. Но я только передаю то, что я получил от своих учителей. И если что-то я получил, я обязан это передать дальше.
Спасибо, спасибо. У вас это получается.
Спасибо на добром слове. Всего хорошего.
Ну, а пусть душа Наташи покоится в Гадедине.
Омейн, омейн.
Спасибо. Еще раз спасибо. Надеюсь на новые встречи и с удовольствием буду слушать ваши лекции. Как одна минута пролетела лекция. Спасибо огромное.
И вам спасибо, Белла.
Раф Патлас, примите, пожалуйста, это Ора из Бостона, наш
соболезный. Ой, Ора!
Да, передайте, пожалуйста, Нине и,
да, да.
И всем... Да. Родным. И большое вам спасибо.
Ждем в гости, Ора. Новые книги вышли.
О, Израиль, мы ждем новые книги. Спасибо большое. А какие?
Ну, Деслер вышел о избавлении, о Геуле. Вышла книжка про раба Валиса. Про его отца потрясающее. Вышла книжка. В общем, книжки. Вы приедете, вы увидите. Мы вас ждем с мужем в гости.
Спасибо, спасибо.
Большой поклон.
Поиздравляем, спасибо. Вот он тоже присоединяется. Спасибо. С Божьей помощью. Блин, я даже постараемся.
Спасибо большое. Да, дорогие друзья, если вы не знаете, издательство «Пардес», которым руководит Рав Цви, это потрясающее издательство. Там книги действительно замечательные. Приглашаем вас ознакомиться с ними. У нас есть вопрос. Владимир спрашивает. В Пирке Авот написано, в 30 лет человек должен тяжело работать. В 40 приходит понимание. То есть, если физическая есть возможность, интерес, лучше освоить специальность бетонщика, чем быть продавцом, скажем. Я сейчас в Бресте, пишет Владимир. Тоже в Беларуси. Недавно мы ездили поминать евреев на Бронной горе. Брест очень святой город, по крайней мере, тут больше святости, чем в Петербурге. Спасибо большое за ваши уроки. Вы несете много радости в мир.
Большое спасибо. У меня в Бресте двоюродная сестра и племянник, и жил мой дядя, который умер 90 лет, участник войны, Коэн. Так что Брест – это у меня особенная связь. Что я хочу сказать всем в завершение. Верной дорогой идете, товарищи. Продолжайте идти, и вместе мы дождемся, чтобы у нас выборы были не премьер-министра, а без выборов, чтобы Творец послал нам своего царя Машеха, и чтобы мы все собрались на святой земле и видели, как с неба спустится храм. Всего хорошего.
Амен, амен.